С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новые планы чиновников, как продолжать борьбу с коррупцией в их собственной среде. Министр финансов Алексей Кудрин выступил в Госдуме. В Москве вручена антипремия некоторым печатным СМИ, предоставляющим заведомо завышенные данные о своих тиражах. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Сотрудники правоохранительных органов провели сегодня обыски в управлении Федеральной налоговой службы по Москве, а также в квартире и на даче заместителя руководителя Московской налоговой службы Ольги Черничук. Как сообщается, обыски связаны с расследованием уголовного дела о крупных хищениях. За последние несколько недель это уже не первый случай, когда деятельность чиновников становится объектом интереса органов правопорядка. Недавно на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил конфисковать имущество у чиновников-коррупционеров. А через день сам премьер поручил подготовить законопроект, цель которого – контроль не только доходов, но и расходов чиновников. Над этой темой сегодня работал мой коллега Михаил Соленков.
Предложение обязать чиновников отчитываться не только о своих доходах, но и о расходах в России обсуждается уже в течение нескольких лет. На государственном уровне этот вопрос поднимался еще в 2008, когда в парламенте принимали первый пакет президентских антикоррупционных законов. Декларация о расходах тогда не прошла. Эксперты, занимающиеся проблемами коррупции в России, и политические аналитики обращают особое внимание на то, что предложения усилить борьбу с коррупционерами чаще всего звучат именно перед выборами. Депутат Государственной Думы, председатель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков сомневается, что в ближайшие годы российские чиновники расскажут налоговым органам и народу о своих дорогостоящих покупках.
Я, честно говоря, мало верю в то, что абсолютно здравая инициатива премьера, что эта инициатива будет доведена до результата. На мой взгляд, для партии власти принимать такого рода законопроект – это все равно, что пилить сук, на котором сидишь. Представьте себе на мгновение, что завтра к чиновникам, которые обладают имуществом, превышающим по стоимости их доходы, отправятся налоговые инспекторы. Что произойдет? Во-первых, это разрушение рынка недвижимости в престижных направлениях Москвы и Санкт-Петербурга. У нас Рублевка просто опустеет, потому что никто из проживающих там чиновников, а их там армия, не сможет никогда объяснить, откуда у него дом стоимостью 5 миллионов евро и 3 Porsche Cayenne во дворе. А следовательно, эта инициатива все-таки будет доведена до абсурда этажами ниже армии тех самых чиновников, и вряд ли она будет принята. Ну, с поправкой на то, что у нашей армии чиновников есть своя партия, партия чиновников, партия власти, я думаю, маловероятно, что эта инициатива будет доведена до результата.
Кроме того, поделился сомнениями Антон Беляков, российские чиновники уже готовы к подобным проверкам.
Наши чиновники уже давно научились не брать в коробках от ксерокса. Наши чиновники уже давно имеют возможность брать деньги по безналичному расчету на счета юридических лиц. Чаще всего это еще и офшорные компании иностранные. И возможность оформить недвижимость или машины, яхты и самолеты на двоюродную сестру, тетушку или любовницу – это не миф, а самое что ни на есть реальность. И пока мы не начнем контролировать расходы вообще граждан нашей страны, а не только чиновников, мы будем иметь еще и целый ряд смежных проблем, как, например, огромный серый бюджет, огромный наличный черный оборот денег, сопоставимый с валовым внутренним продуктом страны. Предприниматели все еще платят зарплату в конвертах. Мы все еще, оформляя любую сделку с недвижимостью на вторичном рынке, не платим налоги по стоимости квартиры в БТИ и кладем деньги в ячейку. Это что, секрет? То же самое со вторичным рынком автомобилей, то же самое с серыми зарплатами. Я могу бесконечно перечислять этот список. Поэтому, если завтра мы начнем контролировать расходы всех граждан страны, независимо от того, он чиновник, любовница чиновника, друг чиновника, родственник или просто домохозяйка, мы получим прозрачный бюджет, мы получим увеличение поступлений в бюджет и мы получим реальную борьбу с коррупцией.
Уверен Антон Беляков. Российский политолог Алексей Макаркин видит в предложении премьер-министра Владимира Путина обязать чиновников отчитываться о расходах не только предвыборный ход, но и искреннее желание бороться с коррупцией. В любом случае, говорит политолог, государство должно было каким-то образом ответить на общественные антикоррупционные инициативы.
Сейчас существует большой соблазн все какие-то значимые наши события, относящиеся к президенту и главе правительство подвозить именно под эту логику. Если мы обратим внимание, то у нас будут и парламентские выборы, и президентские выборы. Парламентские выборы будут раньше, они будут в декабре. На парламентские выборы идет Единая Россия, председателем которой является Путин. А там складывается такая очень интересная ситуация. Есть проблемы у Единой России, связанные во многом с представлениями о партии чиновников, бюрократии. Здесь нужно принимать какие-то ответные решения. Вот Навальный, например, развернул в интернете кампанию против партии власти, заявляя, что это партия жуликов и воров. Соответственно, необходима какая-то ответная реакция. Просто так игнорировать это невозможно. Отвечать, что все это там какие-то интриги Запада, подрывные акции империализма, опять-таки невозможно, потому что большинство избирателей уже этот аргумент никак не воспринимает или воспринимает отрицательно. Значит, надо идти на какие-то конкретные шаги, демонстрируя, что Единая Россия действительно заинтересована в том, чтобы противостоять коррупции, что она отвечает общественным ожиданиям, которые сейчас приобретают такой, в том числе и антикоррупционный характер. Не случайно на антикоррупционной площадке сейчас стала играть «Справедливая Россия». Если мы посмотрим на инициативу Миронова о конфискации собственности осужденных коррупционеров, на это реагирует и демократическая оппозиция. Вот сейчас собираются подавать документы на регистрацию партии народной свободы против произвола и коррупции. Так что здесь есть, наверное, такое консенсусное желание, что надо что-то делать с проблемой системной коррупции.
Российский блогер Андрей Навальный, о котором упомянул Алексей Макаркин, создал в начале года проект под названием «Роспил», как указывает автор, для прекращения воровства в государственном масштабе. Елена Панфилова, глава Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, напоминает, что после выборов о многих хороших начинаниях забывают.
Безусловно, каждый четвертый год у нас антикоррупционная жизнь в стране оживает, оборотни ловят, советы создают. Вот теперь про расходы заговорили. Самое главное в этой истории – вопросы контроля и вопросы санкций за непредоставление недостоверных информации и за ложь в этих самых декларациях. Потому что если за какие-то ошибки в декларациях о доходах можно было предусматривать дисциплинарное административное наказание, то если ввести декларацию расходов, надо отдавать себе отчет, что ложь в этом случае подпадает под такое понятие, как незаконное обогащение, и должно наказываться уже не дисциплинарно и не административно, а, наверное, как и вся остальная коррупционная деятельность, уголовная. Тогда вся эта история с декларированием расходов будет иметь реальный антикоррупционный смысл.
Да, но вот реально ли введение таких поправок в законодательство?
Абсолютно реально, то есть это надо заходить, это вопросы мужества и политической воли. Если товарищи, находящиеся в высших эшелонах нашей власти, не шутят, а реально пытаются что-то изменить, то это надо делать.
О том, как в России борются с коррупцией, говорят и ежегодно публикуемые Transparency International рейтинги, напоминает Елена Панфилова. В 2010 году страна заняла в этом списке 154 место из 178, оказавшись между Папуа-Новой Гвинеей и Таджикистаном. И если смотреть на оценки, за последние несколько лет ситуация в этой области ухудшается. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кот-д'Ивуаре войска, верно избранному президенту Алассану Ватара, штурмуют резиденцию Лорана Гбагбо, бывшего президента, который отказывается уйти в отставку. Генеральная прокуратура России в четверг передаст Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни. Ранее эти материалы были засекречены. Независимые эксперты приступили к анализу судебных документов по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Обыски в управлении Федеральной налоговой службы по Москве и нескольких налоговых инспекциях столицы инициированы службой безопасности ФНС совместно с правоохранительными органами. Об этом сообщил журналистам министр финансов Алексей Кудрин. В Липецке в результате взрыва на базе хранения боеприпасов погибли, по уточненным данным, 4 человека, еще двое ранены. В Ливии повстанцы пытаются отбить у правительственных сил город Брега на востоке страны. На юге Йемена, в городе Таиз, десятки тысяч человек участвовали сегодня в демонстрации с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха. В столице Афганистана, Кабуле, при столкновении британской военной машины с гражданским автомобилем погибли 3 человека. Я хотел бы вновь отметить для всех наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к обзору свежих западных газет, который подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте, как договаривались, начнем с темы аварии на АЭС в Японии. Пожалуйста, вам слово.
Спасибо. И на эту тему наиболее сенсационный материал опубликован на этих днях в немецком журнале «Шпигель». Сотрудникам этого издания удалось поговорить с одним из работников Tokyo Electrical Power Company. Это компания-оператор АЭС «Фукусима». По его словам, когда строились атомные электростанции в Японии, многие правила безопасности были прописаны недостаточно четко, а государство, зациклившись на развитии атомной энергетики, устанавливало их в пользу этой отрасли. По словам сотрудника компании ТЭПКО, научные данные о землетрясениях и цунами были проигнорированы. В 2009 году один научно-исследовательский институт предупреждал о последствиях катастрофы того масштаба, который мы наблюдаем сегодня, но руководители контрольного органа по атомной безопасности Японии не восприняли эти предостережения всерьез. Кроме того, сотрудник компании-оператора АЭС, по его словам, ученые-атомщики из энергетической отрасли и из правительственного органа, который призван регулировать эту отрасль, очень хорошо знают друг друга, круг их очень узок, и многие из них учились вместе. Вот эта закрытость и непрописанность правил, по словам сотрудника компании ТЭПКО, и стали главными причинами того, что произошло на АЭС «Фукусима-1» и происходит на наших глазах по сей день.
Это Александр. Немецкое издание «Шпигель», да?
Да, это публикация в немецком издании «Шпигель».
Михаил, давайте продолжим. Может быть, что-то даже на неполитические темы, ну, на ваш выбор.
На мой выбор в эти дни, конечно, нельзя было пройти мимо публикации на космическую тему по понятным соображениям. И очень интересный, на мой взгляд, материал опубликовала итальянская газета «Стампа». Это интервью с бывшим руководителем итальянского космического агентства, а ныне главой Международного комитета по космическим исследованиям Джованни Беньями. Речь идет о возможности полета человека на Марс. По словам Джованни Беньями, уже родились те люди, которые когда-нибудь вступят на марсианскую поверхность. И остается подождать, пока они подрастут, потому что такой полет, по его словам, может состояться через 30-40 лет. Джованни Беньями напоминает, что Нейлу Армстронгу было 39 лет, когда он высадился на Луну. По словам руководителя Международного космического ведомства, это будет международный проект во главе с НАСА с участием европейцев, китайцев и индийцев. Беньями предполагает, что космический корабль будет собираться на земной орбите. Вначале к Марсу будет отправлен грузовой корабль с топливом и всем необходимым для возвращения на Землю. Он будет оставаться на орбите, и только после этого можно запускать корабль с экипажем. Потребуется очень сложная организация полетов, а сама экспедиция на Марс займет не меньше года. Напомню, что это публикация на космическую тему в итальянской газете «La Stampa».
Михаил, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире был мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в рамках правительственного часа в Государственной Думе России выступил министр финансов Алексей Кудрин. Он сообщил депутатам, что даже при цене на нефть в $105 за баррель, федеральный бюджет в 2011 году будет дефицитным. Нулевого бюджетного дефицита правительство планирует достичь только к 2015 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Акцент в своем выступлении перед парламентариями Алексей Кудрин сделал на выполнении правительством социальных обязательств. Он говорил о зарплате бюджетников и об индексации пенсий. Вопросы депутатов оппозиционных фракций были ожидаемы, как и ответы министра. Спрашивали о том, почему недостаточно внимания уделяется проблемам села, ВПК, молодежи. Кудрин отвечал, что поддержка оказывается и аграрной отрасли, и сфере образования, а уж про науку грех говорить, и напомнил о проекте Сколково. Дискуссия в Думе на сей раз была не очень эмоциональной, и не случайно, что от фракций на правительственном часе выступали не лидеры, а рядовые депутаты. Представитель ЛДПР Андрей Луговой, например, посвятил свое выступление проблемам алмазно-бриллиантовой отрасли. Председатель комитета Госдумы по промышленности, член фракции КПРФ Сергей Собко, считает, что при нынешнем руководстве финансового блока правительства России не избежать новых кризисов.
Завидую стабильности нашего министра финансов. Ничто его не поколеблет в его взглядах. Никакие уроки из недавнего прошлого извлекать он не хочет. Один раз ударившись лбом об стену, отскочив, опять начинает идти и тянуть нас по той же самой тропинке. То, что экономические и финансовые кризисы периодически возникают, сейчас даже каждый школьник об этом знает. К большому сожалению, наш финансовый блок во главе с министром финансов абсолютно ничего не делает. На экспорте сырья страна может существовать какое-то время, но никакого развития быть не может. Все инновации, о которых сейчас очень много говорится, они ценность имеют только тогда, когда они будут проводиться параллельно с модернизацией реального сектора экономики. Спасли банковскую систему, но простой человек ничего от этого не ощутил. На своей жизни никаких изменений так не почувствовал. То, что у нас были фонды национального благосостояния, я не резервный фонд. Деньги, накопленные за 8 лет, за полгода растворились.
По-настоящему резким было, пожалуй, лишь выступление представителя фракции «Справедливая Россия» Оксаны Дмитриевой. Она перечислила ряд ошибок, допущенных министром финансов в последнее время.
Это не индексация заработных плат бюджетников, на которых якобы не было денег, хотя деньги были. Недофинансирование системы ЖКХ. Это удушающий малый бизнес и обрабатывающую промышленность 34% социальные взносы. Казалось бы, сейчас у страны опять шанс подняться, прорваться, осуществить инновационный сдвиг, профинансировать нашу социальную сферу. Поэтому нужно немедленно корректировать бюджет, закладывать индексацию бюджета. Но не тут-то было. У профессионалов бывают ошибки. Но разница между профессионалами и непрофессионалами в следующем. Профессионал ошибается иногда, а непрофессионал ошибается всегда. Вопрос, который мне задают всегда мои избиратели. Это что, непрофессионализм или корыстный умысел?
Задолженности по зарплате в бюджетной сфере в России сегодня нет. На этой оптимистической ноте завершил свой отчет перед парламентариями министр финансов Алексей Кудрин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве в торжественной обстановке в конференц-зале гостиницы «Совой» был оглашен список победителей антипремии «Поздравляем соврамши». Так, Национальная тиражная служба подвела итоги конкурса издателей журналов на самое грандиозное вранье о своих тиражах за 2010 год. Ни один из чемпионов-обманщиков на церемонию не явился, поэтому дипломы с портретом барона Мюнхгаузена обещают доставить в их рабочие кабинеты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Веселую церемонию генеральный директор Национальной тиражной службы Игорь Яковенко начал с серьезных размышлений о вреде недостоверной информации о тиражах, заявленных издателями журналов, существующих на российском рынке.
Тиражное вранье убивает рынок. Доказательством этого является та абсолютно ничтожная доля рынка прессы, которая существует сегодня в России. 16% от рекламного пирога страны, такой пропорции нет ни в одном рекламном рынке мира. Тиражное вранье делает рынок прессы непрозрачным, не вызывает к нему доверия, и рекламодатель уходит из этого рынка в телевидение, в наружную рекламу. И тиражное вранье мешает добросовестной конкуренции, и оно ущемляет впрямую интересы честных и добросовестных издателей. Существует такой миф, что врут все печатные издания. Это неправда. Большинство добросовестно конкурируют на рынке прессы, и я могу гарантировать, по крайней мере, 400 изданий, а их, конечно, на самом деле гораздо больше, которые честно сообщают свои тиражи, сертифицируют их в национальные тиражные службы и абсолютно незаслуженно страдают от тиражного вранья. Ну и последняя причина, я бы ее назвал гигиенической причиной, вот эта привычка врать, как правило, не ограничивается тиражами. Бытовая привычка врать по тиражам, особенно когда этим занимается главный редактор, подписывая в печать информацию о ложных тиражах, распространяется невольно и на сам контент.
И вот кто по версии Национальной тиражной службы стал абсолютным чемпионом вранья среди всех издательских домов России.
В этой номинации особой конкуренции не произошло. Лидером стал издательский дом «Геймленд». Мы проанализировали 6 журналов этого издательского дома. «Хулиган», «Хакер», «Вышиваю крестиком», «Страна игр», «Форсаж» и «Тотал футбол». Средняя арифметическая по итогам прошлого года составила 6,6 раза. Итак, мы поздравляем совравши издательский дом «Геймленд» и вручаем им диплом.
Следующая номинация – «Отдельные издания».
Здесь развернулась довольно интенсивная борьба между несколькими изданиями. Я бы хотел отметить журнал «Медведь» с его завышением 8,6 раза, журнал «Большой бизнес» – завышение в 12 раз своего тиража и журнал «Хулиган» – завышение в 12,8 раз. То есть в упорной борьбе с небольшим преимуществом победил «Хулиган», которого мы и поздравляем с авраншем. Я хочу обратить внимание на анатомию вранья журнала «Хулиган», потому что, когда мы готовили эту церемонию, высказывались мнения, что вот это какие-то частные сведения, частные данные, ничего подобного. Вот журнал «Хулиган», заявленный тираж за подписью главного редактора Игоря Зинатулина, 80,5 тысяч. Ввезен в Россию тираж менее 6 тысяч в среднем. И даже если учесть, что они, может быть, где-то еще распространяют, хотя, конечно, практика делового оборота показывает, что распространение русскоязычных изданий за пределами России редко превышает 5% в СНГ, то завышение 12,8 раза. Поэтому мы поздравляем журнал «Хулиган» с авраншем.
Кроме того, Игорь Яковенко сообщил, что среди мужских журналов всех задавил уже упомянутый «Медведь», а среди спортивных победу одержал также называвшийся «Тотал футбол». Всего же наград удостоились 12 изданий. Особенный диплом – это «Мыльный пузырь» имени Мавроди. Им наградили медиаизмерительную компанию ТНС, которая так добра к заказчикам, что называет исключительно те цифры, которые согреют им душу. Завышение сведений о тиражах запрещается сразу 2 российскими законами – о СМИ и о защите конкуренции. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
В Кот-д'Ивуаре войска, верные избранному президенту Алассану Ватара, в эти часы штурмуют резиденцию Лорана Гбагбо, бывшего президента, отказывающегося уйти в отставку. Генеральная прокуратура России в четверг передаст Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни. Ранее эти материалы были засекречены. Независимые эксперты приступили к анализу судебных документов по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Обыски в управлении Федеральной налоговой службы по Москве и нескольких налоговых инспекциях Москвы были инициированы службой безопасности ФНС совместно с правоохранительными органами. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов России Алексей Кудрин. В Липецке в результате взрыва на базе хранения боеприпасов погибли, по уточненным данным, 4 человека, еще 2 ранены. В Ливии повстанцы пытаются отбить у правительственных сил город Брега на востоке страны. Союз НАТО заявил, что сделает все возможное для защиты гражданского населения в ливийском городе Мисурата. Накануне командир ливийских повстанцев обвинил НАТО в бездействии при защите населения от войск, верных ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. На юге Йемена, в городе Таиз, десятки тысяч человек участвовали сегодня в демонстрации с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Поводом для протеста послужило столкновение активистов с полицией. В столице Афганистана, Кабуле, при столкновении британской военной машины с гражданским автомобилем погибли 3 человека. Суд в Милане перенес слушание по делу премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, обвиняемого в связи с несовершеннолетней проституткой, на 31 мая. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Александр. Вот главная тема программы. Министерство обороны России начинает борьбу против интернет-сайтов, предлагающих услуги по освобождению от службы в армии. Как это поможет решить проблемы призыва? Григорий Явлинский считает созыв учредительного собрания единственным способом решения российских проблем. Возможно ли и нужна ли такая политическая перезагрузка? Об этой теме я беседую с экспертами, которых попросил ознакомиться с публикацией Григория Явлинского на сайте «Радио Свобода». Команды «Атлант» и Салават Юлаев впервые стали финалистами Кубка Гагарина. Речь идет о хоккее. У кого из соперников лучшие шансы на победу? Салават обыграл в полуфинале «Металлург» из Магнитогорска, а «Атлант» взял верх над командой «Локомотив» из Ярославля. И вот о шансах финалистов на победу я беседовал со спортивными обозревателями «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым и еженедельника «The New Times» Сергеем Микуликом. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Я все-таки думал, что «Локомотив» переиграет «Атлант», несмотря на то, что у ярославцев начало плей-офф не сильно заладилось, но потом вроде бы они набрали ход, но тут Жига нашел какие-то волшебные слова для своей команды, плюс блестящий играл вратарь Баролю.
«Локомотив» – известная команда, один из лидеров континентальной хоккейной лиги. «Атлант» из подмосковного города Мытищи – это довольно новый хоккейный коллектив.
Ну, изначально «Атлант» появился как замена воскресенскому «Химику», поскольку это был «Химик» именно воскресенский, а потом когда в Мытищах построилась арена, команда переехала, и в Воскресенск сейчас играет на более низком уровне, там тоже пытаются возродить былую славу, но «Атлант», по-моему, более чем достойным наследником.
Оцените, пожалуйста, возможности второго участника финала команды «Салават Юлаев».
«Салават Юлаев», безусловно, является фаворитом финала, хотя после того, как «Атлант» последовательно выбил из Кубка Гагарина сначала питерский «ХК», а затем и «Локомотив», который тоже был фаворитом в этой полуфинальной паре, то сейчас уже многие заговорили о том, что, возможно, у «Атланта» шансы какие-то есть. Главный козырь «Атланта» – это Милош Ржига, тренер чешский. Впрочем, соперник у него более чем достойный. Вячеслав Быков, главный тренер сборной России, который по совместительству работает с Салаватом Юлаевым. У Салавата Юлаева длиннее скамейка запасных, более мощная атака. А у «Атланта» скорее сильнее оборона. «Атлант» играет в такой, в более чешский хоккей.
Что вы думаете об исходе серии «Атлант» Салават Юлаев? Сергей, ваш прогноз.
Ну, я все-таки ставлю на Уфу, но хотелось бы, чтобы серия не была короткой. Поэтому буду болеть за «Атлант» вот в первых матчах.
Алексей.
Я думаю, что объективно, конечно, Салават Юлаев сильнее. Но как человек, живущий в 10 минутах на машине от арены Мытищи и имеющий вокруг себя огромное количество болельщиков «Атланта», сердце мое скорее принадлежит «Атланту». Я буду болеть за него. Но сил, боюсь, у него не хватит на общую победу.
Говорили спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов и обозреватель газеты «Нью Таймс» Сергей Микулик. Подробности об этой теме и рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске «Времени Свободы» в 20.07. Александр.
Благодарю, Андрей. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени Свободы» ведет и готовит Андрей Шары. Мы продолжаем программу. Рабочим атомной электростанции Фукусимы Даичи удалось ликвидировать утечку зараженной радиацией воды в Тихий океан. Несмотря на успех, японские власти предупреждают, что проблема безопасности на АЭС пока далека от полного решения, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Сегодня днем представители управляющей электростанции компании Tokyo Electric Power объявили, что утечку из трещины в стене второго реактора АЭС удалось остановить. Первые попытки ликвидировать утечку с помощью бетона оказались неудачными. Однако впрыск полимерного материала, известного под названием «жидкое стекло», дал положительный результат. В то же время генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кио Эдано подчеркнул, что пока нельзя говорить о том, что кризис полностью преодолен.
Сегодня в 5:38 утра мы получили сообщение, что утечка в кабельном колодце второго реактора устранена. Теперь нужно посмотреть, имеются ли еще какие-либо утечки. Нужно проследить за другими участками. Именно этим сейчас и занимаются на станции.
Эксперты отмечают, что затопление водой турбинного отделения второго реактора АЭС может привести к образованию новых трещин и к новым утечкам радиоактивной воды. Всего к середине дня среды в Тихий океан попали приблизительно 11 500 тонн воды, уровень радиации в которой в миллионы раз превышает допустимые нормы. По мнению специалистов, работающих на АЭС Фукусима Даичи, сброс этой воды в океан был необходим для предотвращения более тяжких последствий аварии. Правительство Японии подвергается в последние дни критике за несвоевременное предоставление информации об утечке. В частности, свое недовольство выразила Южная Корея, которая опасается, что утечка неблагоприятно скажется на экологическом ситуации на Корейском полуострове. Рыбаки, ведущие лов рыбы неподалеку от места расположения АЭС, требуют компенсации за убытки, вызванные попаданием в океан зараженной воды. На компенсации рассчитывают и фермеры, чьи хозяйства оказались подвержены радиоактивному заражению. Правительство планирует выдачу предварительных субсидий, прежде чем будет выработан долгосрочный план оказания помощи. В то же время некоторые эксперты считают, что в океан попало относительно небольшое количество зараженной воды и выражают сдержанный оптимизм. 11 500 тонн радиоактивной воды по объему равны приблизительно 5 наполненным плавательным бассейнам, в то время как объем воды во всем Тихом океане составляет 300 триллионов таких бассейнов. Так что можно надеяться, что океанские волны и течения относительно быстро растворят эту воду до очень низкой концентрации, отметил в интервью CNN председатель комитета по радиационной безопасности медицинского центра Джорджтаунского университета Тимоти Йоргенсен. Многие специалисты призывают к выработке более комплексного решения проблемы безопасности поврежденной АЭС, отмечая, что ликвидация возможных утечек и откачка воды таким решением в долгосрочном плане не являются. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Вчера российская блогосфера снова попала под удар со стороны хакеров. Второй день подряд страницы «Живого журнала» не открывались из-за DDoS-атаки. По словам эксперта лаборатории Касперского Марии Ганаевой, кампания против ЖЖ началась еще 24 марта. Изначально она была направлена против блога Алексея Навального, однако затем список мишеней расширился.
В списке находятся блоги самых разных людей, пишущих о совершенно разных вещах и являющихся одними из самых популярных авторов. Было ли это попыткой размыть реальную цель атаки, которая явно была обозначена среди первых попыток, или список неугодных блогов стал шире, нам неизвестно. Мы весьма удивлены тем, что представители Live Journal до сих пор не обратились в правоохранительные органы с заявлением. С нашей точки зрения, в данной атаке налицо все признаки преступления, классифицируемого по 273 статье Уголовного кодекса «Создание и распространение вредоносных программ». У российских правоохранительных органов и судов уже накоплен хороший опыт применения этой статьи.
В отсутствие ЖЖ главным событием в блогосфере стало онлайн-интервью Михаила Ходорковского пользователям портала Snob.ru. Вопросы блогеров, находящемуся в заключении бизнесмену, передали его адвокаты. Предприниматель Вадим Конаков спросил у Михаила Ходорковского, бывает ли так, что большие нефтяные деньги, полученные в период начального накопления капитала, не пахнут кровью, на что получил следующий ответ.
Бывает, причем в большинстве случаев. Я могу отчитаться за каждый заработанный рубль и уже неоднократно это делал. Готов при случае повторить этот свой отчет про любой период жизни. Более того, круг крупнейших бизнесменов России не так уж и широк. С большинством из них, с теми, кто был на момент моего ареста, с тех пор появилось много новых людей, я был знаком лично и так или иначе вел дела. Так вот, я могу с полной ответственностью сказать, что подавляющее большинство российских крупнейших предпринимателей заработали свои состояния состояние не на крови. Предприниматели — это же не бандиты, другая психология, иной склад ума. Бизнесмены предпочитают договариваться, судиться, откупаться, но не стрелять.
Криминальная тема в деле ЮКОСа еще раз была затронута в вопросе Леонида Гава, который попросил прокомментировать слова премьера Путина о том, что ЮКОС, забирая кафе, убил женщину. Экс-глава компании отверг эти обвинения.
Ни я, ни другие акционеры и топ-менеджеры ЮКОСа не использовали такие методы. Во-первых, решить какие-то проблемы убийством никому и в голову не приходило. Как-то мы воспитаны по-другому. А во-вторых, бизнесменами движет расчет. Насилие вредит бизнесу, оно невыгодно. Предпринимателю проще переплатить вдвое, чем идти на криминал. Что же касается злополучного кафе, то я даже не знаю, верит ли в это сам Путин, или это такая заготовка у него для ответов на вопросы про ЮКОС. Но нельзя же всерьез считать, что бизнес ЮКОСа рухнул бы без этого кафе, и для того, чтобы забрать его, ЮКОС мог убить человека. Тем более, насколько мне теперь известно, оно перешло в собственность наследников убитой, а вовсе не ЮКОСа.
Известие о начале президентской гонки Барака Обамы наверняка вызвало бы в сети куда большее оживление, если бы оно не совпало с другой новостью. В понедельник генеральный прокурор США Эрик Холдер объявил, что Халида Шейха Мохаммеда, которого власти США считают главным организатором теракта 11 сентября 2001 года, будет судить военный трибунал. Мохаммед содержится в тюрьме Гуантанамо, и среди сетевых комментаторов не было ни одного, кто бы не вспомнил, что закрытие Гуантанамо и обеспечение гражданских судебных процессов для его узников было одним из предвыборных обещаний Барака Обамы. Об этом напоминает и Алекс Масси в блогах британского еженедельника «Спектейтер».
Решение предать Халида Шейха Мохаммеда военному суду не было особой неожиданностью. Администрация Обамы давно прекратила борьбу за собственные инициативы. Иногда отступления бывают разумными, иногда нужно признать превосходство противника. Этого отступления можно только стыдиться. Даже при Буше дела о терроризме рассматривались в гражданских судах. Что изменилось? Ничего особенного. Просто выбрали нового президента. Особенно трогательно, что о капитуляции в этом вопросе объявлено в тот же день, что и о начале президентской гонки. Ну и кто поверит теперь обещаниям, которые еще только будут сделаны?
Республиканская благосфера встретила новость удовлетворенным молчанием. Аргумент в поддержку Обамы и его генерального прокурора нашелся только у Джейми Флойд, ведущей нескольких юридических теле- и радиопрограмм.
Хотя в случае Халида Шейха Мохаммеда факты и собранные доказательства говорят в пользу гражданского суда, с момента террористического акта прошло уже 10 лет, а новые ограничения, наложенные Конгрессом в прошлом году, не оставляют Министерству юстиции другого выхода, как приступить к слушаниям в рамках военных трибуналов. В таких обстоятельствах администрация поступает верно. С процессом нельзя больше тянуть. Это несправедливо как в отношении узников тюрьмы, так и в отношении жертв теракта и американского народа в целом.
Что же до предстоящих в 2012 году президентских выборов, то Питер Бейнард на новой блог-платформе The Daily Beast уже сейчас жалуется на скуку.
Два последних раза президентские выборы представляли собой события исторические. Выборы 2004 года были сражением при Антитеме. Это была гражданская война. Когда объявили о победе Буша, какой-то либерал написал на сайте электронных объявлений Craigslist, что ищет республиканца, чтобы подраться. Настолько настоятельной была потребность вылить на кого-то гнев и раздражение. 2008 год, напротив, был для либералов годом победы в гражданской войне, годом освобождения. Даже республиканцы, не разделявшие взглядов Обамы, понимали, что происходит нечто из ряда вон выходящее. А 2012-й? «Разбудите меня, когда все это кончится». Конечно, Обама победит, потому что действующие президенты почти всегда побеждают.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Кот-д'Ивуаре войска, верные избранному президенту Алассану Ватара, в эти часы штурмуют резиденцию Лорана Гбагбо, бывшего президента, отказывающегося уйти в отставку. Генпрокуратура России в четверг передаст Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни. Ранее эти материалы были засекречены. Независимые эксперты приступили к анализу судебных документов по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Сегодняшние обыски сотрудники в управлении Федеральной налоговой службы по Москве и нескольких налоговых инспекциях Москвы были начаты службой безопасности ФНС совместно с правоохранительными органами. В Липецке в результате взрыва на базе хранения боеприпасов погибли 4 человека и еще 2 ранены. В Ливии повстанцы пытаются отбить у правительственных сил город Брега на востоке страны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Реабилитация литого свинца. Автор доклада об израильской операции в Газе признал свою ошибку.
Комментарии экспертов.
Специалисты спорят, каким должен быть закон о госзакупках.
В блогах Свободы.
Священник Яков Кротов в защиту провокаций.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. За неделю до визита на Украину главы российского правительства в Киеве заговорили о желании страны присоединиться к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Сомневаясь в жизнеспособности этого проекта, эксперты связывают появление такого заявления с новым газовым спором двух стран. Подробнее обо всем Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский премьер Владимир Путин 12 апреля посетит Украину с рабочим визитом. Причем в ходе переговоров, как сообщается, будет обсуждаться и тема возможной корректировки формулы цены на российский газ. Киев считает ее завышенной, предлагая Москве снизить стоимость поставок как минимум вдвое. За неделю до поездки главы правительства России в Киев представитель украинского правительства заявил о желании страны уже в ближайшее время начать процедуру присоединения к таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана, назвав одним из главных условий такой интеграции как раз пересмотр газовых договоренностей двух стран. Официальная Москва, не раз заявлявшая о желании видеть Украину в едином с собой экономическом пространстве, такое заявление никак не прокомментировала. Однако украинское министерство иностранных дел на эту тему высказалось достаточно резко. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Неожиданное заявление о том, что Украина может в июле присоединиться к протоколу о создании таможенного союза, сделал накануне в интервью газете «Коммерсант Украина» уполномоченный украинского правительства по сотрудничеству с Россией и Евразийским экономическим сообществом Валерий Мунтиян. По его прогнозам, за первый год полноценной деятельности зоны свободной торговли товарооборот Украины со странами Содружества увеличится на 35%. Провокации назвали заявление Мунтияна в Министерстве иностранных дел, подчеркнув, что, являясь членом Всемирной торговой организации, Украина не может войти в таможенный союз. Официальный Киев провозгласил внешнеполитическим приоритетом вступление страны в Евросоюз, и первым шагом на пути к этой цели должно стать заключение до конца нынешнего года соглашения об ассоциации, частью которого является зона свободной торговли, говорит руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
Создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом является в каком-то смысле безальтернативным вариантом внешнеэкономической политики. На сегодняшний день украинским предприятиям, как мне кажется, и украинской экономике выгоднее иметь зону свободной торговли с Европейским Союзом, тогда как участие в таможенном союзе сопряжено не только с приобретениями, такие приобретения будут, но и с целым рядом экономических потерь. Поэтому я думаю, что если говорить по большому счету, к сожалению, сегодня дискуссия в плане таможенного союза ведется прежде всего в очень политизированном плане. С другой стороны, те экономические выгоды, о которых сегодня говорятся, они во многом имеют условный характер.
Развернуть вектор интеграции Украины с Запада на Восток сейчас активно стремится Москва. Ожидается, что эта тема будет главной в ходе визита российского премьера Владимира Путина в Киев 12 апреля. Согласно появившейся в прессе информации, Путин готов предложить компенсационный пакет в обмен на согласие Украины присоединиться к таможенному союзу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эксперты в Москве также озадачены украинскими заявлениями о возможном присоединении страны к таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана. Сейчас такой проект, как считает ведущий научный сотрудник Института торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский, теоретически является полезным, но практически нереальным.
На мой взгляд, на данный момент такой процесс вряд ли возможен. Все-таки основной тренд на Украине – это движение в сторону Европейского Союза. Присоединиться к таможенному союзу, стать членом таможенного союза, им просто сейчас крайне сложно, поскольку они связаны со своими обязательствами по членству Всемирной торговой организации. И их импортный таможенный тариф, он в два раза ниже, чем импортный таможенный тариф у таможенного союза нашего. Поэтому здесь просто непонятно, каким образом. Значит, или они должны повышать, или мы понижать. Но им повысить крайне сложно, потому что они уже соответствующие, так сказать, обязательства в рамках ВТО на себя взяли. Таможенный союз под Украину подстраивается, но это тоже сценарий довольно такой экзотический, я бы сказал.
И это несмотря на желание России видеть Украину в составе таможенного союза.
Надо понимать, что российские власти, российские лидеры, они оказывают определенное давление на Украину с тем, чтобы как-то ее втащить в таможенный союз. Но это, опять же, такая цель политико-стратегическая. Она изначально правильная, потому что интеграция, скажем, если брать пример с Евросоюза, она действительно может быть успешной, если есть локомотив. Локомотив вот из двух стран, как это было в ЕС, Франция, Германия. У нас таким локомотивом на постсоветском пространстве, конечно, могли бы быть Россия и Украина. Но тут поезд ушел. Это надо было делать гораздо раньше.
Известно, что сейчас Украина добивается пересмотра формулы цены на российский газ, поставляемый в страну. Можно ли предположить, что заявление по таможенному союзу связано именно с этим? Вы нам снижаете цены, а мы в ответ соглашаемся ускорить интеграционные процессы.
Ну, это нельзя исключать. Но здесь, мне кажется, пойти вот на такую вот удочку, это не совсем было бы серьезно, потому что у Украины действительно очень такие весомые препятствия для вступления в таможенный союз. Но такая игра здесь не исключена.
Это был ведущий научный сотрудник Института торговой политики в Высшей школе экономики Алексей Портанский.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Ситибанк представляет ежегодный доклад о богатстве. И наша рубрика «Общественное мнение» посвящена тому, как относятся в России к богатству и богатым людям. Что такое богатство с точки зрения большинства? Что оно дает человеку, по мнению россиян? Как можно охарактеризовать материальный статус большинства российских граждан? Рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Большинство опрошенных Левада-центром, 66%, уверены, что неравенство доходов допустимо только в том случае, если разрыв между богатыми и бедными не слишком велик. А еще 23% утверждают, что всякое неравенство доходов вредно, и нужно стремиться к тому, чтобы его не было вообще. Об отношении россиян к богатству и богатым людям рассказала Радио Свобода сотрудник центра Наталья Бондаренко.
В течение 2000-х годов существенным образом картина не менялась. Вот, например, по опросу 2007 года около 70% считали, что в России честно зарабатывать миллионы невозможно. Около трети опрошенных сообщали, что сверхдоходы бизнесменов — это доходы, полученные в результате спекуляции и определенного обмана. Около 48% не поддерживали ситуацию, что в стране есть люди, получающие сверхмиллионы. И чаще эта позиция, безусловно, встречалась у менее обеспеченных. Тем не менее, основные группы относятся к богачам скорее более нейтрально. То есть около 45% в 2008 году по опросу сообщали, что относятся без особых чувств к этой группе. Но одновременно, если сравнивать 2000-е с 90-ми, 2000-х стало меньше доля тех, кто относится к этим людям с уважением или с интересом. Не более четверти опрошенных.
Как бы вы в конечном счете определили это отношение? Какое оно?
Сложившееся мнение, что такие богатства добываются несправедливым путем, и богатые рассматриваются как закрытая группа. Скорее, она даже мифологизирована благодаря тем же средствам массовой информации.
А что такое вообще богатство, по мнению россиян?
Данные февральского общероссийского опроса показали, что в среднем доход богатства, по мнению россиян, составляет около 110 тысяч рублей. Среднемесячный доход, а если говорить о доходе месячном для бедной семьи, которую уже можно назвать семья, которая бедствует, то этот доход составлял 7,5 тысяч рублей на человека. То есть разрыв составляет в районе 15 раз.
Что дает богатство человеку, по мнению граждан?
Это тоже интересный момент, потому что, как оказывается, богатство является скорее не самым большим благом, а может быть некой ношей, потому что, прежде всего, люди сообщают, что это возможность обеспечить себя и своих потомков достаточно благополучной материальной жизни, это возможность жить в свое удовольствие. Но вот реже признают, что богатство – это авторитет и возможность управлять другими людьми, это независимость и свобода выбора самого даже владельца. И довольно значительная часть респондентов сообщали, что богатство в целом делает человека равнодушным, жестоким, отталкивает людей, порождает зависть и злобу. В принципе, отношение скорее у россиян порождается там многими негативными мифами, но это не связано с их конкретным опытом.
А в чем вы видите причины такого, скорее негативного отношения к богатству и богатым людям в России?
Конечно же, это связано с тем, как формировалось богатство и как происходило достаточно резкое расслоение еще в начале 90-х годов, а в дальнейшем, в общем, нынешняя система, и, в принципе, она и существует как система привилегированного доступа отдельных сейчас уже богатых людей к ресурсам, к распределению привилегий с помощью нужных людей. Причем каких привилегий? От получения хорошо оплачиваемой престижной работы до получения права на использование земель, природных ресурсов.
А может быть, тут играет роль и след советской пропаганды? Ведь в Советском Союзе богатство считалось крайне предосудительным.
Наверное, да. Во-первых, есть и след, и стереотип советской пропаганды, но и кроме того, нынешние российские реальности не могли положительно подпитать стимулы к личному материальному успеху.
А как можно в таком случае охарактеризовать материальный статус большинства российских граждан?
Скорее всего, это состояние малообеспеченности, потому что основная группа, более 50%, это те люди, которые относят себя к тем, кто может решить свои текущие проблемы, хватает средств на питание, одежду, но вот товары длительного пользования уже для них это требует определенных накоплений, определенных усилий.
Говорила социолог Наталья Бондаренко. Итак, можно утверждать, что большинство россиян к богатству и богачам относятся негативно и подозрительно. Наличие в стране миллионных состояний не соответствует их представлениям о социальной справедливости.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Виктор Резунков. А в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» писатели Петр Кожевников и Игорь Адамацкий. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они попытались перекрыть проезжую часть дороги у здания на
Сейчас мы можем дать шанс ливийскому народу управлять.
Я не скрываю, что выступаю за выдвижение Владимира.
Огромный плакат «Свобода узникам совести» привлек внимание не только многочисленных
прохожих.
Мы хотели бы увидеть Мусу, Кусу и допросить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.